Разворот.
Итак, первая тема, которую мы хотим обсудить сегодня с Мариной Максимовой и с вами, конечно же, это предложение первого вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина, который предложил создать в России уже, наконец, частные тюрьмы. Вот такая неоднозначная, как мне кажется, инициатива. Есть свои аргументы за и свои аргументы против. Мы обязательно вам о них расскажем. И хотелось бы услышать ваше мнение на эту тему. Нужны ли в России частные тюрьмы? Свои смски вы можете присылать по номеру +7 985 970 45 45 и звонить нам по телефону 363-3659. Ну и вот какие аргументы приводит Александр Торшин в поддержку своего предложения. Эти тюрьмы уже много лет функционируют в США. Я ознакомился с опытом их работы, рассказал Торшин. Это будет очень выгодно для государства, считает он. По его словам, речь идет о том, что богатый инвестор строит на свои средства частную тюрьму, нанимает частных охранников и персонал. Например, это тюрьма на 1000 человек. Ее владелец получает от государства средства на содержание каждого осужденного. Государство определяет для такой тюрьмы конкретную норму прибыли. В случае неисполнения обязательств по содержанию осужденного, государство разрывает контракт и передает его другим владельцам частных тюрем. По словам Торшина, исправительно-трудовые учреждения, особенно в условиях кризиса, себя не оправдывают, поскольку загружены в лучшем случае на 1/3. И по преимуществу это хозяйственные работы на территории самого учреждения. Сегодня нужно искать другие способы содержания осужденных, считает первый вице-спикер Совет Федерации.
То есть, получается, в условиях кризиса такое количество заключенных, такое количество преступников, негде их держать, да, и невыгодно.
Может быть, просто как-то сделать так, чтобы максимально помиловать их, отпустить уже на свободу, наконец, если уже они совсем тяжких преступлений не совершили, просто объявить какую-нибудь антикризисную амнистию. И пусть они все там уже сами о себе заботятся на свободе. Да.
А мы о них? Или они о нас?
Они о нас позаботятся. 363-3659, телефон для ваших звонков. И +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений.
И мы слушаем вашу позицию по этому поводу. Алло, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Да, город Пермь, Бессонов Алексей Борисович. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Да, но вы знаете, мне кажется, это уже полный, так сказать, маразм, полный уже, так сказать, апофация власти. То есть непонимание вообще, что происходит в стране, так сказать, предложения этого человека, они, так сказать, настолько циничны, безнравственны.
А почему?
В стране нет работы. Люди совершают преступления не потому, что они преступники, потому что их поставили в такие ситуации, потому что в стране разрушена вся система правоохранительных органов. Безработица дикая. Промышленность стала, так сказать, нет выборов.
Нет, нет, подождите, что вы хотите сказать, что там убийцы, насильники, это вот получается, что они жертвы обстоятельств?
Нет, ну, криминологи, так сказать, объясняют и так далее. Действительно, в таких ситуациях, так сказать, когда маргинальная публика, безусловно, так сказать, совершает какие-то преступления, что их не оправдывает. Но вы поймите правильно, что вот предложение его настолько циничное. Вместо того, чтобы заниматься промышленностью, экономикой, это вопрос, расставить такой нельзя. Почему? Потому что у нас сегодня каждый третий, каждый второй в тюрьме побывал. Такое количество людей.
Хорошо, так скажите.
Так тем более это предложение актуально. Раз у нас каждый третий, второй побывал в тюрьме, надо как-то тюрьмами уже заняться.
Надо заниматься экономикой, надо воспитывать людей, надо создавать литературу, кино нормальное. Только духовные ценности воспитывать, а не создавать какие-то частные тюрьмы и так далее и тому подобное. Ну, я даже не знаю, кто это такой, Торшин. Это настолько безнравственный человек, я военнослужащий бывший и так далее. Я был вызван на дуэль.
Все понятно. То есть вы считаете, что нужно, соответственно, делать условия так, чтобы у нас не было преступников?
Да, но это, по-моему, еще более утопичная ситуация, чем частные тюрьмы в России. Кстати говоря, на Западе действительно они действуют и в Соединенных Штатах, и во многих странах Европы, и Великобритании. Все это есть.
И, собственно, Торшин ссылается на опыт.
Никакого цинизма в этом, собственно говоря, нет, как мне кажется.
А, ну, как вы считаете?
Вот такой первый эмоциональный отклик с утра пораньше. Да. Спасибо вам за ваш звонок. 363-3659 наш телефон, и мы готовы с вами поговорить на эту тему. Нужны ли в России частные тюрьмы? Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Виктор.
Виктор.
Москва.
А, как вы считаете, нужно ли вводить в России частные тюрьмы?
При нашей коррупции, мне кажется, не стоит делать частные, поскольку давление уголовного мира на частника будет, наверное, быстро освоено и усвоено. Это вот мое мнение. Пока надо изучать опыт, где есть.
Но там все, там, где есть, там все более-менее благополучно обстоит. Может быть, действительно, и нам перенять.
А почему? И вот еще такой момент. Вы здесь упомянули Ходорковского.
Нет, ну, про Ходорковского мы пока вообще ничего не говорили. Извините, пожалуйста.
Нет, это вы говорили. Добро... Мне кажется...
Ну, как это вам... Мне кажется... Нет, вам кажется, а я вам точно могу сказать, что мы пока про Ходорковского вообще ничего не говорили. Причем здесь Ходорковский? Мы говорим просто... про тюрьмы частные и государственные. И как-то вот, я не знаю...
Мое мнение, может, да. Все-таки...
Да, хорошо. Так нужно вводить частные тюрьмы или нет?
Мне кажется, вы склоняетесь к тому, чтобы Ходорковский попал в частную и...
Все понятно. Спасибо большое. Все понятно, спасибо.
Да.
Значит, мы все-таки говорим о том, чтобы вообще все заключенные, бывшие, будущие, настоящие...
Что-то вызывает этот звонок. Ну и Ходорковский, каждый бог ему здоровья, я не знаю, если... Ну и в частной тюрьме, наверное, да. Вообще-то я склоняюсь к тому, что вообще его надо выпустить на свободу. Что ж там говорить, да, если уж кого-нибудь интересует мое мнение. Вот. Но мне,
это наверное, не тема нашего разворота.
Да, но мне напоминает, прости. Mm-hmm. Это репортаж очень смешной. Я вот не помню, в каком издании, читала где-то в интернете. В какую-то скандинавскую страну поехала наша делегация, вот это было буквально недавно, и не смотрели эти там местные скандинавские тюрьмы. Ну и там так хорошо, ты понимаешь, у них там и тренажерный зал, у них там и обед из трех блюд, и там телевизор, я там не знаю что, боулинг, там
просто.
Все что... Да, иные наши российские пансионаты беднее и ужаснее выглядят, чем это, значит, скандинавская тюрьма. И ходят там заключенные, прогуливаются, никто, собственно, их там не водит строем, руки за спину, они там дефилируют по коридорам. И, значит, одна женщина не выдержала, подбежала к заключенному с переводчиком и буквально выкрикнула ему в лицо: «Если вы сидите в этой тюрьме, так в чем же ваше наказание?» Мужчина так засмущался, начал объяснять, что, вы понимаете, мне стыдно, что я все-таки сидел в тюрьме, мне неудобно перед моими родственниками, перед знакомыми. Но это как-то просто некрасиво, это пятно на репутации. Но женщина ничего не просто не слышала этих аргументов. Она, сжимая кулаки, говорит: «Да в чем же ваше наказание? Обед из трех блюд, тренажерный зал, да что это такое?» То есть, понимаешь, у нас считают, что вот с клопами, на нарах, в 30-градусный мороз, не знаю, там все вот это
без
вот
еды,
поверки
без
эти, воды. Знаешь, там в 5 утра. Вот это вот, да, это наказание. А вот такой вот, такой пансионат, это вообще безобразие, это недопустимо, понимаешь? Ну, чтобы они еще и помучились. Угу. Мало того, что они отбывают наказание, что они, ну, в общем-то, их судили, да, их наказали, их посадили в тюрьму, они помучиться еще должны. Понимаешь, вот такая вот история.
Ну, может быть, просто есть какая-то середина между курортом и между тем, что существует у нас. Что вы думаете по этому поводу? 363-3659, алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Моя фамилия Торшин.
Ой.
Здравствуйте,
доброе утро. Как здорово. Прямо нам в эфир позвонил инициатор этой идеи.
Да. Вы знаете, на самом деле хотел бы кое-что пояснить по ходу.
Так.
Во-первых, я хочу сказать, что я действительно в феврале этого года посетил в штате Теннесси такую тюрьму. И должен вам сказать, что если кто-то говорит о том, что это VIP-тюрьмы там с джакузи и ресторанным питанием, ошибается. Потому что на самом деле американские заключенные, когда есть какой-то выбор, да, стараются спать в государственную тюрьму, не в частную, частную жестче.
Ух ты.
То есть там не курорт далеко?
Нет, что вы. 8 раз пересчитываю за сутки численность, потому что это контракт очень выгодный, они за него трясутся. Вот. И очень жесткие. По сравнению с государственной, намного жестче.
Ага. А в чем вот тогда будет выгода для российских частных тюрем, если, насколько я понимаю, владелец тюрьмы получает от государства средства для содержания заключенных? То есть, что в государственной тюрьме платит государство, что в частной?
Секундочку.
В чем разница тогда?
Это как у человека, вы понимаете, вы можете купить себе дом, но денег нет, а можете в аренду взять и платить квартплату. Так же и здесь. Вот смотрите, сейчас правильную совершенно мысль выдвинул министр юстиции, что надо нашу тюремную систему, конечно, менять. Посмотрите, у нас все тюрьмы 18-19 века. Как можно еще обновить и этот жилой фонд? Как можно создать людям, ну, не издевательские условия, понятно, это не должен быть курорт. Вот попробуйте в условиях кризиса, да, как-то попробовать поднять эту тему. Вот только за счет частников. А как иначе? Иначе вот будут перенаселенные. Кстати, в частных тюрьмах, вот как во всех в США, больше 3 человек в камере это держать нельзя. Вот вам условия.
Угу. Но, тем не менее, противники частных тюрем говорят о том, что в таком случае, если будут различия в условиях содержания, где-то будет лучше, где-то будет хуже, не будем там говорить, где в государственной или в частной тюрьме, то это нарушает принцип равенства всех граждан перед законом. Кому-то будет лучше, кому-то будет хуже.
Нет,
Как соблюсти вот этот принцип, чтобы они все были наказаны одинаково?
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Только возможности злоупотребления, вот то, что говорят про коррупцию сейчас, да, в частных тюрьмах, когда частник будет сам следить за тем, чтобы не лишиться контракта, там лазеек для коррупции будет меньше. Зачем ему нужно допускать там мелкие взятки или даже крупные взятки и лишиться контракта, на который он заключил на 20 лет? И куда он дальше с этой тюрьмой пойдет? Ее же под гостиницу не перефорфлируешь. Это все равно деньги. Это, ну, вот как раз что самое интересное, антикоррупционная вещь.
Угу.
Там ну, другое есть в США, они это понимают, я с Сенатской комиссией разговаривал. Там как есть другая опасность, на самом деле США сейчас является лидером по количеству заключенных в мире, просто близко никто не подходит, и по из расчета на 100 тысяч населения, и по абсолютным цифрам, там очень много. Но когда система вдруг начинает работать сама на себя, вот это интересно, и появляется больше и больше частных тюрем, которым нужны сидельцы. Идет какой-то такой своего заказ. Они тоже это отслеживают, вы знаете. Но это не про нас, это у них.
Скажите, пожалуйста, а каков должен быть или каков предполагается процент вот частных тюрем? Сколько будет государственных, сколько будет частных?
А, вот я не знаю, как пойдет. Вообще-то, я думаю, в ближайшее время вообще этот вопрос не пойдет. Ну, вот, потому что, ну, не все то, что хорошо считается на бумаге, потом. Это же надо найти инвесторов. Понимаете, это не только моя инициатива. Если помните, года 4-5 назад, наверное, уже Греф, Герман Оскарович, будучи министром экономики, эту идею бросил. Вот, и чем кончилось? Ничем.
Пока ничем.
Пока ничем.
Но у нас, я так понимаю, что еще и законодательной базы нет, потому что в действующем законодательстве ничего о частных тюрьмах не говорится. Такого вообще пункта такого не существует.
Ну, это можно законопроект подготовить достаточно быстро. Я вот те, кто говорит, что там будет частная охрана, ну давайте для начала просто он построит вот эту нормальную тюрьму, да, по всем параметрам, и сдаст в аренду. Пусть там будет государственная охрана, все как положено. Вот, только его надзор будет. Хотя тогда смысл немножко потеряется. Но не двигается, ведь, понимаете, я действительно езжу по российским исправительным трудовым учреждениям. Вижу, в каком они состоянии. Вот дайте другой рецепт, чтобы у нас появились новые, вот за весь год, за прошлый, ну вот одна была, и один изолятор был в Москве построен. И то, знаете, тоже ведь перекосы всякие бывают. Вот так вот построишь хорошее такое учреждение, и она может превратиться просто в ночлежку для бомжей. Ну, классика.
Ну, вот нам тут приходят смски, и большинство наших радиослушателей боятся как раз другого. Они боятся, что частная тюрьма – это будут какие-то такие частные правила и смягчение режима, и там будет слишком хорошо, это будет такая тюрьма для своих, куда можно будет попасть по облату, чувствовать там себя прекрасно, свободно и замечательно. Вот
это
могут ли быть такие злоупотребления?
Это об институте гражданского общества. Вы знаете, какой жесткий контроль в американских частных тюрьмах. Вот представьте себе, я приехал в этот штат Теннесси, даже никого не предупредил. Просто там знакомый адвокат был. Говорит, слушай, давай посмотрим на частную тюрьму. Вот. Он говорит, вот посмотрим, смоделируйте ситуацию, чтобы это у нас так было, да? Фантастика. Приехал, предъявил свой паспорт, показал визитку, и там такой...
И попал на территорию тюрьмы, да?
Сразу. А я говорю, почему я попал? Он говорит, ох, ты знаешь, если бы ты не попал, что бы тут было? Ты знаешь, как бы тут что-то поднялось, что у нас не свободная страна, что вы чего-то прячете, что вы от кого-то укрываете. Он мне только вот рад, что и с заключенными разрешил поговорить, и все только фотографировать не разрешил, что понятно. Но поэтому тут настолько сильный контроль общественности, что я вам скажу, что нет там возможности такой устроенной. Когда я вот тоже это высказал, вы знаете, как он хохотал? Он говорит, и я останусь без работы, и эти останутся без работы, и вся семья хоть сюда садись. Не вопрос.
Скажите, пожалуйста, ну вот по вашему прогнозу, это дело скольких лет? Через сколько лет, возможно, в России появятся частные тюрьмы? И появятся ли вообще?
Я вообще сомневаюсь, что они появятся. У нас не всегда логичные предложения проходят.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Спасибо большое. Вот так вот неожиданно, понимаешь, нам прокомментировали нашу сегодняшнюю тему. Ну, кстати говоря, комментарии, которые приходят нам по СМС-сообщениям, тут достаточно тоже разнообразные. Чичваркин устроил частную тюрьму на 3 дня, теперь его ждет частный лесоповал, пишет нам Лика. Но это имеется в виду, видимо, история с похищением курьера. Саша из Пензы считает, что, цитирую, наша верхушка готовит себе спокойную старость. Видимо, он считает, что они планируют провести ее в тюрьме. Так, при частном суде частные тюрьмы вполне логично, замечает Дмитрий из Екатеринбурга. Вместо устаревших зданий бутырки и крестов частные инвесторы могли бы построить тюрьмы, обеспечив работой кого-то обеспечив работой, пишет нам Сергей, не прошла полностью смс-ка. Не пора ли молить Бога о создании частного рая? Иронизирует Игорь из Перми. Так, сейчас. Убийцы из такой тюрьмы будут выходить на свободу уже через месяц после посадки.
Это почему?
А простые зэки будут там рабами, так считает Аркадий. Но это как раз вот из разряда людей, которые боятся злоупотреблений. Понимаешь? Так, нам предлагают подойти к братве и спросить у них их мнение по этому вопросу. Кстати говоря, и братва, и кто угодно нам может позвонить по телефону 363-3659 и высказать свое мнение. И ваши смски мы продолжаем читать, и вы можете присылать их по номеру +7 985 970 45 45. Давай послушаем звонки.
Алло, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда звоните? Вот, как вас зовут?
Да из Москвы я звоню. Сейчас еду, вот из Домодедово.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей.
Я считаю, обязательно надо предпринимать что угодно, пускай частные делают. То есть это обязательно надо. Сейчас послушаешь вот людей, что да, это рай, никакого рая там не будет. Как уже сказал сейчас только что человек, мощный контроль, все будет нормально. А в принципе насчет рая... У кого, вы сами понимаете, о чем я говорю. Он, в принципе, и сейчас себя там чувствует, в принципе, в целом, так образно говоря, неплохо.
Ну, в общем-то, да. Но как вы представляете, в нашей стране мощный контроль? У нас вот где-то, хотя бы в какой-то сфере, есть мощный контроль.
Делать просто то, что безумие, которое сейчас там творится, там безумие. Это ладно, но там творится. Зайдите сейчас с ребеночком на Казанский вокзал, на Ярославский, вы, допустим, зайдете абсолютно здоровы, выйдете с туберкулезом. Или у себя ли ребенка, а мимо вот такой гоблин пройдет, который просидел в наших тюрьмах, и все. И ни с того, ни с сего, вот у меня друг, 37 лет ему, абсолютно здоровый человек, качается. Угу. Сам не понял, где, то ли в метро, то ли где туберкулез. Угу. Потому что туберкулез у нас летает по всей стране. Из-за этих ужасных условий, что там творится. И когда я сейчас послушал насчет поверки, значит, это фигня, поверки. Причем здесь поверки, господи. Там сам вот это, вы поняли, про что я говорю, да?
Да, мы понимаем.
Это
вас.
Первое. Второе, вот... Ну, как бы, если лучше выразиться, ну, ладно, эфир вообще такой. Срочно надо что-то предпринимать.
Угу. Срочно. Ну, все, ваша идея понятна, спасибо.
И не надо чего-то здесь, говорю, бояться, потому что там, говорю, запредельный беспредел.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Ну вот Влад, кстати, буквально продолжает мысли нашего радиослушателя. Богатые уже сейчас сидят, как в частной зоне, не имею в виду политических, у них слуги, своя кухня и отдельный люкс-камера, пишет нам Влад. Вот так, такая вот история.
Такого репортажа я не видела.
Ну, я думаю, что и не увидишь. Получив наказание, уйти от наказания, вот что означает частная тюрьма, считает наш радиослушатель. Есть такая альтернатива, сейчас дочитаю эту смс-ку и все. Частник строит тюрьму на своей кровной и по выгодному контракту сдает ее в аренду государству. Вот с таким предложением Леонид Михайлович из Пензы. Закройте меня дома, это моя частная тюрьма, предлагает Лика. Да, кстати, неплохой вариант.
Ну, это, кстати, один из вариантов, в который рассматривается наказание за какие-то не тяжелые преступления. Домашний арест. Там же вешают вот этот браслет какие-то там на ногу, на руку, я не знаю куда. Да, и ты, соответственно, не можешь выходить там от дома на расстоянии, не знаю, там 100 метров там, или еще что-то. Я смотрю, у нас такой получается перекос, что представление... У нас или тюрьма, это, соответственно, там, где, там, не знаю, тараканы, крысы, туберкулез, грязь и все остальное, либо представление, ну, опять же, как вот из того же репортажа, который ты смотрела по какому-то из телеканалов, где фактически там курорт, рай, там за окном море плещется, песочек, да, и у тебя там отличная кровать, все там стеклопакеты и так далее, и так далее. Почему нельзя сделать просто, ну, мне даже не хочется произносить слово комфортные, но нормальные условия. Не обязательно же это должен быть курорт. Но почему там должна быть грязь, мусор, тараканы, мыши и так далее?
Ну, потому что...
Ведь неужели наказание заключается в том, чтобы отправить человека в барак?
Ну, понимаешь, почему? С одной стороны, не хватает денег, понимаешь, а с другой стороны, так им и надо. Вот так вот рассуждает большинство наших радиослушателей.
Ну, так и надо. Все-таки, мне кажется, что наказание заключается в том, что человека лишают свободы. Понятное дело, что его не нужно отправлять в пятизвездочный отель. Но ведь это и есть наказание того, что там, не знаю, одиночная камера. Почему обязательно она должна быть там с крысами и тараканами, и туберкулезом? ты вот у тебя метр на метр на метр, ну, не знаю, или там какие есть там ограничения, три метра на,
себе
там, на 3
не
метра.
Пожалуйста, и на мне тоже. 363-3659, наш телефон, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. Вот нам пишут, что пока у государства нет конкурентов, в тюремном деле порядка не будет. Я так понимаю, что это пишет нам один из немногочисленных сторонников идеи частных тюрем.
Ну, насколько я понимаю, что конкуренция, она всегда хорошо, везде. Алло, доброе утро. Как вы еще?
Я только что дозвонился, еще раз дозвонился. Месяц назад по НТВ передача была, я не знаю, смотрели вы, не смотрели, месяца два назад.
Так.
Как раз вот насчет того, что один наш чудик из России загремел там в американскую тюрьму.
Так.
С туберкулезом. Там чудиков наших хватает, а с туберкулезом. Так там вся тюрьма, это по телевизору показывали, по НТВ, чуть ли не до президента там написали письмо, так. Его выводили отдельно от всей тюрьмы на выгулку, и чуть ли не противогазом хотели одевать. Там это первый случай за 18 лет. Вы представляете такое?
Угу.
Первый случай, по НТВ показывали, там протест был аж в тюрьмах. Вот до чего мы докатились.
Ну ничего, зато он там подлечился, погулял, подышал свежим воздухом, подкормился. Дай бог ему здоровья. Ну что, я предлагаю проголосовать. 660-06-64, ваш телефон, если вы считаете, что частные тюрьмы в России нужны. И 660-06-65, если вы считаете, что частным тюрьмам в России не место. 660-06-64 за частные тюрьмы, 660-06-65 против.
Начался подсчет ваших голосов.
Давай еще раз напомним телефоны.
Да, 660-06-64, если вы поддерживаете идею создания частных тюрем в России. И 660-06-65, если вы выступаете против. Голосование наше идет, но вы пока послушайте Анну Трефилову, потом у нас будут краткие новости, ну а потом мы подведем итоги голосования и еще поговорим.
Разворот. Разворот.
Мы продолжаем голосовать. 660-06-64. Телефон для тех, кто поддерживает инициативу создания частных тюрем в России. И 660-06-65 для тех, кто против. Еще минут три мы поголосуем. Ну вот пишет нам Андрей, что существует такая еще опасность. Вор в законе через подставное лицо может владеть зоной и управлять ею по своему усмотрению. Надежда из Перми пишет. Зачем нам частные тюрьмы? У нас вся страна как одна частная тюрьма. А владелец сидит в Кремле. Так считает Надежда. А ГУЛАГ, чем де-факто до сих пор является подавляющее большинство наших тюрем, частными тюрьмами, как-то тут не совсем понятно.
Они все не исправят, то есть, в принципе, ну, нужно менять принцип.
А, понятно. То есть не какую-то конкретную тюрьму, да, а всю систему.
Да, ну что ж, такой глобальный подход, но, может быть, все-таки какие-то подвижки могут произойти, если мы введем систему частных тюрем. Если она будет существовать наравне с государственными, может быть, это как-то поможет, подтянет и уровень государственных тогда тюрем. Мы ждем ваших телефонных звонков по номеру 363-3659 и готовы выслушать вашу позицию. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Николай Александрович Ломов, Санкт-Петербург.
Да, Николай Александрович.
Я хочу сказать, что когда мы говорим про систему, и тут упомянули уже слово «система»,
так.
То систему принципиально определяет конституционная основа, конституция, или закон, заменяющий данный документ, или сумма законов. Так вот, в системе США возможно это. Я читаю, там и свобода печати, и суд там нормальный есть. У нас данные контролирующие, а это очень большие контролирующие органы, у нас этого нету. У нас нету свободы СМИ и нет свободы слова, тем более суда. Именно как принципиальной системы нашей Конституции нет этих основ. У нас свобода МИ – это совсем другое, чем свобода СМИ. И свобода мысли и слова. А вот сочетание, слово-сочетание, свобода слова нет у нас.
Ну хорошо, свободными мыслями можно быть, собственно говоря, и в тюрьме. Одно другому не мешает. Ну а почему
нет.
В тюрьме нельзя сидеть в частное, надо непременно в государственное
сидеть?
А потому
что в нашей системе, в наших принципах это будет извращено и искажено, потому что для того, чтобы сравнить с Америкой или с Англией, так надо взять те конституционные основы, которые там есть. Вот тогда...
Но у нас можно... и так все извращено, потому что сейчас в тюрьме, действительно, как пишут нам наши слушатели, можно купить все, что угодно. Хочешь, поселись в отдельную камеру, хочешь специальное питание, хочешь телевизор. Но это все идет, вся прибыль от этих сделок, она идет в тень, она не идет в государство.
Это как раз определено нашими конституционными основами. Подожди,
что там так написано, что в Конституции пахан имеет право заказать себе отдельную камеру с телевизором.
Во всяком случае, в нашей Конституции нет принципов, которые это могли бы регулировать и как-то контролировать. Я еще раз говорю, что
нужно
там
же прописать
есть судебная
законе.
Система, судебная власть. А без Конституции не будет и законов. Все законы, жилищные, трудовые, уголовные, у нас полностью соответствуют Конституции. А в Конституции мы записали преступление, и этим мы хотим, так сказать, какую-то улучшить систему. У нас в Конституции принципиально записано преступление. Значит, все законы...
Ну, то есть вы, Николай Александрович, то есть вы считаете,
сначала
что ничего... Сначала нужно переписать Конституцию,
да,
прежде чем...
Надо учредить сначала конституционные основы нормальные.
Все понятно, спасибо большое. Ну, то есть это тоже такая, знаешь, критическая точка зрения, что, получается, у нас тогда вообще ни в одной сфере нельзя ничего делать, никакие нововведения вводить, прежде чем не поменять полностью вообще Конституцию. Но, может быть, можно начинать и с малого.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что частная тюрьма – это действительно не всегда тепличные условия. Например, в тех же Соединенных Штатах, вот нам удалось найти информацию в интернете, достаточно сейчас такая солидная тенденция. Контракты с владельцами частных тюрем прекращаются в одностороннем порядке, либо не возобновляются. Угу. И связано это с тем, что... Не так все хорошо в этих частных американских тюрьмах, потому что экономят владельцы на условиях отбывания наказания, на питании, на материально-бытовом содержании, на медико-санитарном обеспечении. И не всегда в частной тюрьме заключенным хорошо.
Ну, то есть пытаются выжать максимальную выгоду.
Да, максимальную прибыль, опять-таки, за счет условий содержания людей. Поэтому я еще раз хочу сказать тем, кто пишет нам на пейджер, что частные тюрьмы – это будет такой частный рай. Этого нет. Кое-где и в государственных тюрьмах неплохо, а где-то и в частных нехорошо.
Но потом, если ты куда-то едешь там, на курорт в отель, то ты можешь после этого там, не знаю, вернуться, написать об этом в интернете и никогда в жизни туда не приезжать и посоветовать всем своим друзьям никогда в жизни туда не ездить. В тюрьме как-то все несколько сложнее, правда? Это тем не менее, не забывайте, что это не курорт и не отель. 363-3659 – это номер нашего телефона. Мы слушаем вашу позицию по этому поводу. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро. Вера Ивановна говорит. Вы знаете, барышни, я слушаю вас. У меня волосы дыбом встают. Мало того, что двое суток говорили об этом япончике, теперь у нас нет других проблем, как строить частные тюрьмы. Вы понимаете, волосы
дыбом... Ну, знаете, дыбом... мы не зарекайся, мало ли как.
Волосы дыбом...
Лучше уже заранее подготовиться.
Вы понимаете, что других проблем нет?
А какие?
Вы понимаете, уже...
А это не про... Вера Ивановна, вы считаете, что это не проблема? Вера Ивановна, содержание российских заключенных в тюрьмах – это не проблема?
Это проблема.
Вот, здорово.
В той же Америке дают жуткие сроки, допустим, за убийство, за то, за все. Какие-то сроки немыслимые. У нас убийца выходит через 3-4 года. Он подкупил вся и все. А как в частных тюрьмах, вы говорите, бандиты все будут иметь эти тюрьмы у себя в кармане. У нас бандитская страна.
Вы думаете, они сейчас их не имеют у себя в кармане?
Если они сейчас выходят через 4 года убийцы, как вы сами говорите, значит, получается, сейчас все не куплено?
Вера Ивановна, знаете что? Вот именно потому, что вы не считаете это проблемой, не считаете это достойным обсуждения, у нас так все и происходит, к сожалению. Вот Влад тоже, кстати, спорит. Тот, кто пишет вам, что вор в законе будет владеть тюрьмой, не знает, о чем говорит. Именно сейчас они и являются полноправными хозяевами тюрем. Вот такой тоже взгляд на эту проблему. Ну что, давай еще примем один звонок.
363-3659. Алло, мы вас слушаем. Доброе утро. Так, выключайте приемник. Выключайте приемник. Алло.
Да. Да, алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вера. Я хочу сказать, что нужно отправлять... в санатории для нас, для соответственников, где в одной комнате по 6 человек заселяют. Вот это будет тоже хорошая тюрьма.
Спасибо.
Хотя пишет двухместный номер.
Спасибо вам за ваше предложение. Может быть, кстати, вот на основе вот этих самых, что там, домов отдыха или что
да,
это?
Да-да-да.
Вот можно и сделать частную тюрьму. Мне кажется, там перестраивать особенно ничего не надо. Инфраструктуру менять, все уже готово. Только вывеску поменять. Да, исправительное название, да. Учреждение, да.
Вот все столовые и все остальное, все да, оставить. Так, ну что ж.
Пребывание преступников в тюрьме должно быть для них адом, считает человек, который пишет нам смс-сообщение без подписи. Так, ну тут уже пошло развитие всей этой истории. Предлагают частные морги, кладбища. Кстати, частное кладбище, чем плохо?
По-моему, это даже будет очень хорошо.
Ну что, давай подведем итоги голосования.
Давай.
Все это время буквально вот весы практически не колебались. Практически все время голосования поровну была буквально разделена аудитория. И только к концу голосования чуть-чуть перевесила чаша тех, кто считает, что частные тюрьмы в России нужны. Таковых набралось 52,4%. И 47,6% считают, что частные тюрьмы в России не нужны. Но все равно практически поровну разделились голоса. Ну что, давай примем еще один звонок, и потом, наверное, сменим тему.
363-3659. Алло, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Да, Александр, мы вас слушаем.
Значит, я должен сначала сказать, что я являюсь юристом, профессиональным и адвокатом. Я хочу противникам частных тюрем напомнить следующее положение закона. Мы, вот, юристы прежде всего должны сказать, а как в законе? В законе вот так говорится. Есть такой принцип гуманизма. Принципы действуют прежде, чем нормы, которые после принципа ведут. Прежде всего принципы. А принципы такие. Наказание, иные меры уголовно-процессуального характера не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Это вот принцип гуманизма, который должен действовать, но не действует у нас в России. И второе правило, которое имеется у нас в уголовном праве, таково. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного. Поэтому, исходя из вот этих двух положений, я утверждаю, что никаких изменений в Конституцию вносить нет необходимости, а тюрьмы можно передавать и в частные руки. Ничего страшного не будет. Есть другое законодательство, которое регулирует установление режима наказания. Никаких нарушений не будет. В равной степени также говорили, что нельзя, например, суд присяжных, потому что там глупые люди какие-то, потому что оправдывают своих. И суд присяжных. А когда время это сделать? Мы должны, значит, если целью является исправление осужденного, то, ребята, давайте не будем к ним, как, я не знаю, каким-то к людям осужденным относиться со злостью. Их надо исправить. Им надо показать возможность жить рядом с людьми.
А вы считаете, в частной тюрьме их легче исправить или в государственной?
А мы же говорим не там, где легче исправить. Нет, а мы говорим, вот, возможно, ну,
давайте
это
поговорим, где проще исправить, в частной тюрьме или в государственной?
Везде, где будут соблюдаться правила, установленные государственными законами.
Может быть, знаете, как просто? Лучше напугать всех остальных, которые еще не попали. В тюрьме так страшно, так плохо, что, может быть, это просто есть превентивные меры. Не захочешь туда попасть, и будешь сидеть тихо.
Вы знаете, я обращаю вас снова к принципам, да? Как не пугать человека? Вот сколько оно существует, человечество. Как его не пугали? Руки отрубали, массово уничтожали. Преступления все равно будут совершаться, потому что такова психология человека. Надо менять психологию. Это время столетий и тысячелетий. Мы, если будем обнимать преступников и говорить, что ты наш брат, пожалуйста, не надо нас убивать, не надо забирать наше имущество. Вот принцип. И почему, откуда вот берутся нормы, да, права? Например, принципы вот эти, что наказание не есть цель физических страданий. Это из того, что жестоким обращением к преступнику невозможно его исправить. А уж где это лучше сделать? Так надо создать нормальные условия. И когда кидалась женщина, вы рассказывали в передаче где-то в стране европейской, и кричала, в чем наказание? Ну, наказание же не в том, что унизить человека. Вот я являюсь адвокатом. Ко мне подходят и говорят, я веду в том числе и уголовные дела. ну, иду и гражданки, говорят, пожалуйста, отнесите деньги моему вот там родственнику, вы же попадаете с ним, mm-hmm. свободно mm-hmm. общаетесь, отнесите питание там, отнесите там, ну, наркотики, правда, не предлагали. Я говорю, ребята, я вам нужен для чего? Вам нужно не то, чтобы я 100 рублей или 1000 отнес, вот, потому что меня не обыскивают в следственном изоляторе. Вам нужна моя юридическая голова. Вам mm-hmm. нужно, чтобы я оказал помощь правовую, профессиональную. А если вы хотите, чтобы наркотики носили, если такие адвокаты, найдите себе такого адвоката. Mm-hmm. А вот по поводу содержания, вот приходишь в изолятор. Мне не приходилось на зонах, то, что называется бы, да, места содержания и лишения свободы. Но вот в изоляторах бываешь. Это страшное дело. Страшное дело. И я очень рад, что сейчас, например, московские изоляторы, да, уже делают достойные помещения. В изоляторы приходишь, чистые помещения. Правда, воздух там очень тяжелый. Потому что и тут нормальности нет со стороны властей.
Ну,
то
да.
есть я хочу сказать,
ну, что... там атмосфера вообще тяжелая, да. Спасибо вам за такой взгляд изнутри, за такой рассказ. К сожалению, просто не так много времени у нас. Я еще хочу отметить вот наш радиослушатель Вера Ивановна, да, который говорит, что это неважный вопрос, это никого не касается, эти тюрьмы. Вы, кстати, не забывайте еще и о том, что за эти самые государственные тюрьмы мы с вами платим, как налогоплательщики. А если тюрьма будет частная, то будет платить частный владелец. И, может быть, там вам, Вера Ивановна, будет полегче, и ваши деньги, заплаченные в качестве налогов, куда-то пойдут там на лекарства, я не знаю, вам, или еще на какие-то
пенсии.
На пенсии, на какие-то льготы. А так мы с вами платим за тюрьму сейчас. Может быть, вот как платим, так и живем. Ну, хорошо. Напомню, что голоса у нас разделились практически пополам. То есть четкой позиции нет у нашей аудитории. Нужны ли в России частные тюрьмы? Или мы еще к этому не готовы? Может быть, мы еще вернемся к этому вопросу в одном из наших разворотов.
Вот новый разворот.
Ну, теперь предлагаю повернуться в диаметрально противоположную сторону. Мы сейчас говорили о передаче государственной собственности в частные руки, да, а теперь я предлагаю поговорить о передаче частной собственности обратно государству. Речь пойдет о многострадальном АвтоВАЗе. Вчера там на АвтоВАЗе был крупный митинг, выступали представители профсоюзов, и в частности они призывали к национализации АвтоВАЗа. Я предлагаю послушать фрагмент выступления.
Все собственники, которые приходили сюда, они только набивали собственные карманы, разворовывали завод и не направляли средства на модернизацию завода. Поэтому сегодня мы имеем автомобиль, который отстает от мировых образцов. Но даже этот автомобиль, даже последние автомобили Калину и Приору, люди хотят покупать. Но почему-то, несмотря на спрос на автомобили, завод хотят остановить и обанкротить. Это делается только для того, чтобы какие-то люди смогли получить себе очередной миллиард долларов и увести их на счета в западных банках. Что будет здесь, их совершенно не беспокоит. Но это беспокоит нас. Я правильно понимаю? Это не может нас не беспокоить, потому что нас здесь жить. И поэтому мы хотим сегодня заявить решительное «нет» банкротству АвтоВАЗа. Мы хотим заявить решительное «нет» разворовыванию АвтоВАЗа. Мы сегодня требуем национализации АвтоВАЗа и спасения Тольятти. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан на самом верху, чтобы в правительстве поняли, что Тольятти – это вам не Пикалёва. Тольятти, если громыхнет, то мало ли покажется никому. Я хочу, чтобы никто не ушел от ответа. Ни те, кто разворовывали методично этот завод, ни те, кто своим бездарным руководством не довели его до банкротства. Долой бездарный менеджмент! Даешь национализацию АвтоВАЗа! Даешь рабочий контроль на АвтоВАЗе!
Ну вот как-то так было вчера все это на митинге в Тольятти. Кстати, нам пишет очевидец всех этих событий Виктор. Насчитал на митинге в Тольятти 1800 человек, а не 700, как сообщают СМИ. Затем бросил считать, люди подходили, уходили. Милиционеры, человек 25-30, были доброжелательны. Слушали выступающих и читали листовки с пониманием. Вот пишет нам Виктор. Ну что, как считаете вы, поможет ли АвтоВАЗу национализация? Или ему уже ничего не поможет? Или лучше бы все-таки его оставить в частных руках? Или все-таки передать государству? Как быть?
Ну, скажем так, передача акций государства, она сможет решить проблему АвтоВАЗа? Сможет оставить на работе всех этих людей, которых собираются, ну, пока, по прогнозам, уволить, 5 тысяч, которых увольняют в середине декабря, и по некоторым планам, которые, с другой стороны, вроде бы были опровергнуты, еще 20, более 27 тысяч человек, которых, возможно, будут уволены уже в следующем году.
363-3659, наш телефон, по которому мы готовы поговорить с вами прямо сейчас об этом, и телефон для смс +7 985 970 45 45.
Алло, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Федор. Это вы в Москве, да?
Да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Я один из тех, который отсидел в Германии в трех частных и в одном государстве.
Так, извините, Федор,
вот,
но
если
мы
бы
уже...
позвонили нам буквально пятью минутами раньше, мы бы с огромным интересом вас выслушали. Но сейчас мы говорим о национализации АвтоВАЗа. Как раз-таки наоборот, видите, вот... В государственные руки хотят работники АвтоВАЗа передать свое предприятие. Частная собственность их чего-то не устраивает. Как вы считаете, национализация АвтоВАЗа – это путь в прошлое или путь в будущее?
363-3659. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
А как вас зовут?
Меня зовут Илья из Москвы.
Илья, как вы считаете, поможет АвтоВАЗу национализация?
Ну, мне кажется, около месяца назад первому бунтману это в голову пришло, что усыновить их.
Это как?
Ну, потому что...
Разобрать по семьям, да?
Ну, ну а что еще делать? Простите, они требуют этого?
Угу.
Ну, если у них, простите, руки не с того места растут, ну, давайте мы их усыновим, национализируем.
Угу.
Вам хочется платить рабочему, усыновленному, вот, каждый месяц его зарплату, если он ничего делать не умеет? Давайте их усыновим, что ли, тогда?
Угу. Ну и хорошо, если вот этот фантастический выход с усыновлением так немножко отложить в сторону,
как, национализация...
какой вы видите путь выхода из этой ситуации? Закрыть вообще завод?
Ну,
или
и
не знаю, что?
Сотни людей останется без работы.
Ну, там не сотни людей, больше.
Сотня тысяч.
Да.
Ну, а и что вы дальше видите? Ну, на самом деле, ну, понятно, что в Штатах, например, в свое время люди просто значительно мобильнее были. Они ехали за работой там через все штаты, и там есть мертвые города сколько угодно.
Но там просто есть возможность переехать, потому что, извините, если вам предлагают место работы в другом штате, вам дают возможность там иметь жилье и там как-то обустроиться. А у нас,
я
простите,
имею в виду даже 30-е
это совершенно
годы.
Нереально.
Я имею в виду даже 30-е годы, а не сейчас.
Угу.
В Штатах. Ведь действительно есть мертвые города сколько угодно, в центре особенно. Вот, и люди действительно были значительно мобильнее, и ехали, и тоже голодали, но никому в голову не приходило их социалистически усыновить. Вот именно это они сейчас и требуют.
Угу.
Так ведь? Это значит, что мы будем отстегивать им деньги людям, которые не умеют работать.
Ну почему? Может быть, государство будет более эффективно ими руководить? Может быть, вот менеджеры, они такие, вот как говорят, выступающие товарищи, они разворовывают имущество,
барышня,
а государство будет им руководить эффективно.
Барышня,
знаете, женщины такие вопросы не задают.
All right.
Угу.
Ну, если вы помните Советский Союз...
Да, припоминаю.
Ну и все понятно.
Ну, знаете, я с вами не согласна с вами.
То
когда
есть...
был Советский Союз, были заводы, были фабрики, были колхозы, так или иначе. Сейчас ничего нет. Только эффективные менеджеры.
Да есть.
Сплошные эффективные менеджеры с золотыми парашютами. Так посмотришь на небо, оно все золотое-золотое, они летят под золотыми парашютами. И ничего нет. Ни заводов, ни фабрик, ни колхозов,
да
ни совхозов.
Господи.
Ничего нет. Понимаете?
Послушайте, например, вот это...
Например, АвтоВАЗ.
Нанотехнология все-таки... Местами хоть как-то начинает работать.
Ну,
и,
да.
И тонкие вещи. Я просто... У меня, например, отец этим руководит.
Угу.
Хотя, в общем-то, мне 42, и сам я... Ну, я просто ученый-археолог, и понятно, что...
Ну, замечательная, интересная профессия. Жалко, что сейчас у нас не совсем эта тема. Спасибо вам за ваш звонок, спасибо вам за ваше мнение. Но я хочу сказать, что очень радикально настроена наша аудитория. Почему-то с утра пораньше Роман пишет. К этим людям нет никакой симпатии. Завод закрыть и всех уволить. Представляете, Роман, если завтра у вашего предприятия будут проблемы, и какой-нибудь другой Роман напишет. К этому Роману у меня нет никакой симпатии. Уволить его, и пусть идет на все четыре стороны. Павел пишет. Акции АвтоВАЗ находятся в свободном обращении на бирже. Как человек с митинга предлагает национализировать без банкротства, выкупать с биржи эти акции? Но это уже технически, это уже детали. Да, мы просто сейчас говорим в общем и в целом. Нужно ли это делать? Можно ли это сделать? Пойдет ли это на пользу АвтоВАЗу? Или действительно это такое своего рода усыновление никому не нужного предприятия? АвтоВАЗ – это позор для страны. Такие автомобили не нужны даже бесплатно, пишет наш радиослушатель.
Ну, так вопрос как раз именно о том, как сделать так, чтобы АвтоВАЗ не был позором.
После такой пламенной истерики не хочется им сочувствовать, пишет Сергей. Ну, простите, люди уже на грани отчаяния находятся. Они видят, к чему все дело идет. Они боятся, что завтра они останутся без работы, а их дети останутся без хлеба. Поэтому у них истерика. Я хотел посмотреть на вас, если бы у вас была такая ситуация. Чиновники добьют вас окончательно, пишет нам Вова. А Саша из Пензы пишет, АвтоВАЗ банкрот. Столько лет делать ерунду за такие деньги, нужно всех сокращать. Вот так вот, сочувствия нет у нашей аудитории к АвтоВАЗу. И не совсем понятны пути выхода из нынешней ситуации. Я думаю, что еще один звонок короткий до новостей мы успеем послушать.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, как вы считаете, поможет национализация АвтоВАЗу?
Вы знаете, мне очень больно говорить об этом, потому что брат работает. Но боюсь, что раковая опухоль. И здесь политика, здесь будут личные...
Сергей, вас просто очень плохо слышно.
Алло. Алло.
Так,
алло.
Говорите громче, да, еще раз.
А здесь будут привлечены миллиарды рублей, миллиарды, триллионы, только... открывать эту крышку, чтобы не взорвался этот котел. Вы поймите, что действительно это не Пикалево.
Угу.
Это очень серьезно.
То есть национализировать нужно?
Я не знаю, честное слово, не знаю, но то, что я вот сам поймите, даже не чайник, я никогда не куплю эту машину, никогда. Я лучше возьму какую-нибудь праворольную, убитую.
Угу. А людей жалко? А людей же...
Или что? Как-то не совсем понятна ваша позиция.
Мне жалко. И здесь полный коллапс. Я абстрагированно глядя на эту ситуацию, вот пройдет год-два. Вот интересно вообще, что из этого будет? Очень любопытно.
Все понятно.
Ну, значит, это такой естественно-испытательский интерес. А как они там вот сидят, там что-то шуршат, кричат, истерику закатывают? А что с ними будет через два года? А, все перемерли.
При том, что я машину покупать не собираюсь. Но...
Ну, ладно. Ну, как интересно. Эксперимент закончился таким печальным финалом. Хорошо, мы не заканчиваем обсуждение этой темы. Продолжим через несколько минут после выпуска новостей.
Разворот. Разворот.
Ну что, мы продолжаем говорить об АвтоВАЗе. Вчера на митинге работники завода призывали государство взять завод под крыло, национализировать предприятие. Они считают, что это поможет, и все пойдет сразу хорошо, все будет иначе. Что думаете вы? 363-3659, наш телефон, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-ок. И, кстати, вот любопытно приходит смс-сообщение, и надо сказать, что мнения разделились у нашей аудитории. Например, Инн пишет, что с учетом всей истории ВАЗа власть обязана взять на себя ответственность за судьбу завода и людей. Но в это как-то не верится. Автозавод разворовали господа из столицы. 10 лет менялись эффективные менеджеры с одной целью – урвать побольше средств, пишет Игорь. Сотни миллиардов ушли в карманы этих проходимцев. Откуда может быть развитие, спрашивает Игорь. Странно, что трудяги с АвтоВАЗа не знают, что их завод и так государственный. Кому принадлежит пакет акций, спрашивает нас Борис из Москвы. Те миллиарды, которые дали АвтоВАЗу, можно было на те миллиарды, которые дали АвтоВАЗу, можно было поднять завод. А с тем качеством работ надо гнать в зашей этих рабочих прошлого века. Вот Алексей из Перми считает, что рабочие виноваты. А Виктор пишет, 99% вина менеджера-временщика, а не рабочих. По их мозгам надо бить, а не по рукам рабочим. Так считает Виктор. АвтоВАЗу ничто уже помочь не может. Об этом пишет нам Анатолий. И вот еще одна смс-ка от Юрия. Наш народ развращен иномарками, не будет никогда покупать отечественные машины. Наш автопром должен выпускать машины мирового класса. Выход закрыть в России автосалоном с иномарками Очень жаль рабочих, выпускающих некачественную продукцию. Государство должно национализировать АвтоВАЗ. Вот это, вот, конечно, очень радикальное предложение закрыть вход в Россию иномаркам. Это как-то уже совсем негуманно.
Ну, смотри, мы немножко разделяем так иномарки и наши машины. Но дело в том, что в России выпускаются иномарки. Давай возьмем тот же Форд во Всеволожске. Это ведь наши машины. Это наши рабочие там работают на этом заводе. Они выпускают машину, которая по качеству превосходит продукцию АвтоВАЗа. Мы сейчас не будем говорить о стоимости этих машин, но Форд во Всеволожске – это наша машина. Российская. Угу. Поэтому вот, пожалуйста, на примере о том, что мы не можем делать, и что у рабочих там руки растут не из того места. Почему под Питером у рабочих растут руки оттуда, откуда нужно? У нас Toyota есть, у нас Ford есть, другие заводы есть, на которых работают наши.
Ага.
И почему у Форда, да, там есть проблемы какие-то, связанные с кризисом, как у всех других производств, кстати, не только в автомобильной промышленности, но почему там такого нет? Почему
вот смотри,
там?
Буквально через одно СМС-сообщение мнения разделяются. Если ты выпускаешь тазы с незакрученными гайками, то лучше займись чем-то другим. Завод закрыть, всех неумех за парты посадить, предлагает Антон из Москвы. И вот буквально ему отвечает Виктор из Саратова. Любой частник не является родным отцом ни по качеству жизни россиянина, ни тем более по уровню техники. Он рвач и времени. Поэтому ждать супертехники никогда не надо. Все нужно передать государству, пишет Виктор из Саратова. Я предлагаю проголосовать и вопрос поставить не таким образом, что надо или не надо национализировать АвтоВАЗ, а таким образом, как вы считаете, в той ситуации, которая сложилась на АвтоВАЗе, виноваты менеджеры или виноваты рабочие? Или те самые менеджеры-временщики, которые там все разворовали, которым ничего не нужно? Или рабочие, у которых кривые руки, как пишут нам некоторые наши радиослушатели? 660-06-64, если вы считаете, что в сложившейся ситуации виноват менеджмент компании. 660-06-65, если вы считаете, что виноваты сами рабочие.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну и отсюда сразу следуют выводы. Если виноваты менеджеры, значит, нужно их менять. Может быть, на государственных каких-то управляющих, может быть, там другому частному владельцу передать, но тем не менее их что-то нужно делать, да? Если виноваты рабочие, то ничто уже им не поможет, ничто их не спасет. Они как работали криво, так они и будут продолжать. Кто бы ими ни управлял, частник или государство?
Знаешь, замечательная была фотография на этой неделе, по-моему, «Московский комсомолец», если я не путаю. На первой странице как раз была большая фотография. Корреспондент газеты
открою
ездил туда.
Секрет, Марина Максимова газеты не читает, только картинки смотрит.
Да, я читать не умею, поэтому только, да, картинки смотрю. Только цветные причем. И корреспондент ездил на завод, разговаривал, общался там и с менеджментом, и с рабочими. И на этой фотографии на первой странице была замечательная. Значит, стоит вот эта линия производственная. Сверху, наверное, там на кране вот эти машины какие-то. Ну, там корпус еще от машины. Стоят внизу рабочие. То есть там еще колес нет, ничего. И вот рабочий стоит с молотком. Ты представляешь себе, это высокотехнологичное производство, то есть там роботы,
спасибо,
и все прочее,
что
да,
хоть не с топором.
С молотком. И там как раз, по-моему, подпись была под фотографией, что на АвтоВАЗе до сих пор машины выпускают с помощью молотка. Вот в чем здесь рабочие виноваты? Или что вот эти роботы, машины, или что там, что кузов машины?
Знаешь, что я хочу сказать? Что менеджер ему дал, с тем он и стоит возле конвейера, понимаешь? Дал бы ему менеджер там что-нибудь, я не знаю, что там, что ему можно было дать, пульт, чтобы управлять электронными вот этими руками, там он бы.
Вообще, это все электронные настройки должны быть.
Понимаешь? А ему дали молоток, он стоит с молотком. Но за это кто отвечает? Руководитель.
Угу.
Понимаешь? А вот. Инициатива, как известно, наказуема. 660-06-64. Это ваш телефон, если вы считаете, что виноват менеджмент компании, а рабочие ни при чем. И 660-06-65, если вы считаете, что виноваты сами рабочие, они не умеют работать, не умеют закручивать гайки, их нужно всех переучивать. И, в
молоток
общем,
не так держит.
И неправильно держит молоток, да. 660-06-64, виноват менеджмент. 660-06-65, виноваты рабочие. Голосование, правда, длится еще несколько минут.
Но мы пока послушаем ваши телефонные звонки. Что вы думаете по этому поводу? Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Виноваты, конечно, виновато. Александр, руководство.
Так.
Рабочие абсолютно нормальные. Я ездил на «Жигулях», сейчас езжу на иномарочке.
Так.
Скажу так, конечно, после «Жигулей».
Российского производства иномарка.
Да, у меня «Шевроле Лачетти», обыкновенная работяга, как говорится. 3 года ездил. Сборка, кстати, наша российская. В ус не дую. Вот езжу, в ус не дую, к каждый год накатывают на ней уже где-то по 70 тысяч, по 67 тысяч каждый год. Вот я так в среднем накатал на ней. Абсолютно доволен. Просто мне еще интересно, вот Рено, да, Рено, там уже влез 3 года назад на вас по полной программе. И знаете, вот как издевательство. То есть дураку понятно, что надо просто выпускать уже новые машины на новой платформе. То есть не изгаляться все на этой десяточной платформе, а просто на новой платформе сделать машину типа вот «Шевроле», «Лачете».
Но это кто должен отдать?
Конечно, руководство, конечно, понимаете. И вот все кричат на рабочих, да при чем здесь рабочие? Почему «Рено», который по полной программе туда влез, ни хрена там ничего не делает, они еще хотели «Семерку» усовершенствовать, типа самая дешевая машина, типа туда подушки что ли какие-то ходят, то есть издевательство какое-то.
А как вы считаете, в итоге...
Вот... типа такого класса, как Рено Логан, простые рабочие надежные машинёшки. А и как... все будет нормально.
Если менять руководство, если виноват оно, то что же в итоге? Нужно поменять собственника, то есть отдать в руки
я
государства?
Я вот не знаю, просто мне интересно, вот я третий год за этой ситуацией смотрю, почему не начинают делать в срочном порядке, аж где-то в 2012 году они собираются запустить какую-то там новую. То есть это какая-то гигантская катавасия, какая-то гигантская волокита, вот это наше, вот это чиновничье. Просто резко надо ставить на новой платформе новую модель, нормальную. Там в районе 10 тысяч долларов. Все, и вперед с песнями.
Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо вам. Но вот Анатолий из Твери считает, что именно увольнение ненужных рабочих будет свидетельствовать о приходе эффективного менеджмента. Понимаешь? Все виноваты, пишет Евгений из Москвы. Все не считается. Кто-то должен быть виноватый обязательно. Понимаете, как?
Как все равны, да, но кто-то равнее.
Да, но кто-то виноватый. Опять же, пишет нам Михаил из Екатеринбурга. Все виноваты. Дело не в кривых руках, а в исковерканном сознании всех. И тупой организации, и интеллектуальной лени. Понимаешь? Так, вопрос некорректен. Сама идея автогиганта абсурдна, пишет нам Анатолий. Но почему-то, знаете, в других странах она не абсурдна, а в России она абсурдна. Мне же нужно что,
есть маленькие много
жестяные мастерские, что ли, раскидать по всей стране и там вообще клепать?
Нет, на автогиганты, там, General Motors, там, тот же и так далее.
Ну, понимаешь, а в России абсурдно. Надо учитывать опыт Opel и Volvo, привлекших иностранных инвесторов, новые технологии, рынки сбыта, а государство обеспечивает социальную защиту работников, пишет Сергей. Но это все-таки, я считаю, голос скорее в защиту национализации АвтоВАЗа. Давай послушаем звонки. 363-3659, наш телефон. И смски ваши мы читаем. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений.
Алло, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это опять Илья из Москвы.
Илья, снова здравствуйте.
Давно ли вы были в Детройте?
Я там ни разу не была.
Ага. Я могу сравнить сейчас и, например, 5 лет назад.
Так.
Некоторые районы просто брошены. Помойка сплошная. Народ уехал.
И
все-таки американские машины — это не «Жигули».
Да.
И, соответственно, ну просто это уже философский вопрос. В Америке более мобильное население, и они, чтобы не умирать от голода...
Илья, вы давайте представим минуточку ситуацию. Да, ну, закрывается этот АвтоВАЗ, рабочие уезжают. Вот как вы думаете, на минуту, куда они поедут? Поедут они не в какой-нибудь Запупырск, они поедут в Москву. А Москва тоже, как говорится, извините за выражение, не резиновая. И вот они будут здесь ходить по улицам, маршем голодных кастрюль. Нам это надо?
А что делать? Но дело в том, что по социалистическому пути американское правительство пыталось пойти. Втюхали туда несколько миллиардов. Но если ничего не получается, там просто народ уехал. И, ну, нет выхода. Просто, ну, вот эти американские рабочие, они без кастрюль ходят и... Нашли в другом штате работу.
Понимаете, я еще раз вам повторяю. В Соединенных Штатах другая система. Если человек переезжает в другой штат, его обеспечивают полностью жильем, помогают обустроить свой быт. А у нас, я думаю, этим никто не будет заниматься. И люди в этом умирающем городе квартиру свою продадут за копейки. Им хватит только вот приехать в Москву, купить булочку и батон колбасы. И дальше что? И дальше куда ему? На улице сесть? В картонной коробке?
Right. Ну и вы видите какой-то выход? Мне кажется, нет. Мы 70 лет пытались...
Может быть, национализировать АвтоВАЗ тихонечко, типа социального пособия, выплачивать им зарплату, пока там все не наладилось, привлечь новые технологии, как нам пишут, начать там собирать
перевести,
не «Жигули»,
да,
не... а «Рено».
Вот.
Понимаете? Но этот переходный период государству взять на себя вот этого содержания этих людей, потому что, ну а куда, а что им делать? Мы никуда их не денем.
Государство — это мы. Это вот то же самое, как я говорил, усыновить.
Ну, вы знаете, мне, например, легче даже какую-то отчислять денежку, чтобы человек сидел там и работал. И у него там была семья. семья, и дом, и быт какой-то, чем он ходил бы здесь по Москве, и завтра стукнул меня по башке, и да, и вытащил у меня кошелек из сумки, понимаете? Вот я за то, чтобы вот так даже поддержать.
Ну, вы же честный налогоплательщик, я тоже. Соответственно, мы уже их кормим.
Угу.
Мы их уже усыновили.
Да, да, ситуация тяжелая, не спорю с вами. Спасибо вам за ваш звонок. Безмозглые менеджеры плюс криворукие рабочие. Это и есть АвтоВАЗ, пишет Евгений из Челябинска.
Опять же, все виноваты.
То есть, да, понимаешь, такой, не принимается такой ответ, потому что у нас два телефона, и вот надо как-то все-таки определиться. Или то, или то. Передать завод во Всеволожске ВАЗу и делает там лады, пишет Гоша из Екатеринбурга. Это как-то очень...
То есть, чтобы еще и тот завод еще, чтобы...
Завод перепрофилировать на что-то полезное и ничего не реанимировать, пишет Юрий. Вот,
ну, вот кстати, я тоже так считаю, вариант. Что, по-моему, это отличная идея. Просто отказаться от производства десяток там лад или еще что-то и выпускать какие-то зарубежные модели.
Вот Михаил, наладчик, пишет нам. Рабочий может быть виновен в конкретном браке, а руководство закупает оборудование, оно в основном и виновато, так считает Михаил. Ну, это такой взгляд рабочего человека на проблему. Ну что, еще буквально минуту продлится наше голосование. 660-06-64, если вы считаете, что в сложившейся на ВАЗе ситуации виноват менеджмент компании, и 660-06-65, если вы считаете, что все-таки виноваты рабочие, которые плохо гайки закручивают.
А мы продолжаем слушать ваши звонки по телефону 363-36-59. Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что АвтоВАЗ виноват сам. В прошлый кризис, в 98-м году, когда цены были адекватные, вот продукция вся выходила с ворот, уже покупалась. Без передних фар, без полок. Мы покупали. Я сам лично летел с Новгорода, с Великого, через Петербург, в ВАЗ, чтобы за 72 тысячи купить девятку. Вы представляете? Я еле нашел девятку, и то без передней одной фары. Без комплектующего, потому что
все разбирали.
Машины разбирали почистую. А теперь посмотрите, что. А вы даже на рубль цену не скинули. Кризис в стране, кризис в мире.
То есть пошлины на иномарки ввели, да? А
да,
цены
да.
На свои не понизили.
А цены на свои мы скинули. Если бы они адекватную цену поставили бы, вот я с многодетной семьей, у меня 70 тысяч есть, я хочу купить вас. Но я не имею возможности такой. А они цены не скидывают. Пусть этот тазик, но на тазик должен быть соответствует цена. Но если этот тазик как просто не золотой, то она никому не нужна. Пусть они цены скидывают, и у них продукция пойдет на ура.
Угу.
Понимаете, как вот в прошлый кризис машин не достать было, не купить было. Я ехал из Самары до Великого Новгорода, вся трасса была забита, вот это отгоняющих машин новыми, это как вот, ВАЗовскими автомобилями, вся трасса была забита, мы колоннами шли. Колоннами.
Значит, опять эта проблема менеджмента, который должен регулировать цены на свою продукцию.
Они постоянно в кризис, мы в стране все цены скинули, да, чтобы на квартиру упали, на все упали.
Ну, все, понятно, спасибо. Ваша точка зрения понятна, и здесь очевидно, что это в данном случае человек высказывается в пользу того, что этим должно заниматься руководство.
Да, ну вот Игорь из Саратова пишет, у вас отличная машина, просто цена должна соответствовать качеству.
Ну, опять же, подтверждение
слов нашего
слушателя.
Да, вот буквально этот звонок. И вот Сергей из Саратова, тоже из Саратова, стратегическая ошибка, считает он. Приватизация 90-х – это передача собственности любому, а не эффективному частному собственнику. Вот оттуда, собственно, ноги растут. Вас нужно банкротить, может быть, кто-то заинтересуется. А думать надо о рабочих, переучивать, стимулировать, организовывать новое производство, пишет нам Сергей из Омска. Если вы не выполняете свои должностные обязанности должным образом, то вас увольняют. Это принцип трудовых отношений. А если производство делает брак, то закрывают производство. А если я не выполняю свои должностные обязанности, я при этом и сам себе начальник. Я что, сама себя должна уволить? Сама себя высечь, что ли?
Ну, не знаю. Это зависит от твоих моральных качеств, наверное, только.
Ну что, давай остановим наше голосование.
Ну, здесь все очевидно.
Здесь уже все очевидно, да. 89,6% проголосовавших наших слушателей считают, что виноват все-таки менеджмент компании. И 10,5% считают, что виноваты рабочие, которые вот, у них руки не оттуда растут, и они неправильно закручивают гайки. Но я, кстати, вот я так буду вольно интерпретировать итоги этого голосования, считаю, что вот эти 89,6% считаю, проголосовали за перемену собственника АвтоВАЗа. Раз виноват во всем менеджер, значит, кто виноват, того нужно и по шапке.
Ну, единственное, что вопрос, опять же, этот собственник должен поменяться на государственного или нет? Потому что менеджмент и руководство АвтоВАЗа, ты сама помнишь, меняли уже несколько раз. Это уже не первый раз, когда людей меняют руководящих, ну, я имею в виду теми людьми, которые руководят. И пока, увы,
Но раз много раз меняли, частный собственник все равно не заработал эффективно, значит, может быть, дать попробовать пролезть государству.
Авось поможет, да?
Ну, давай дадим попробовать высказаться еще одному нашему слушателю. 363-3659, наш телефон, и мы слушаем вас.
Алло, доброе утро. Алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей?
Ну, да, что касается по поводу нашего автогиганта, то я считаю, что нужна, первое, это главный, более, значит, эффективный менеджмент, сокращение издержек производства, значит, введение новых технологий. То есть, в принципе, предприятие это можно спасти. Но вам хочу сказать, то, что вот вы говорили вначале по поводу эффективности производства Всеволожского Форда и
так.
наших Ленинградской области остальных заводов.
А вы нам из Питера звоните, правильно я понимаю?
Да. Угу. Питер, Алексей меня зовут. Вот, то могу вам сказать, что в этом году уже 3 раза останавливалось производство Форда.
Да, но это связано с кризисом.
Это не только с кризисом. На сегодняшний день соотношение цена и качество, оно не самое оптимальное для нашего рынка, как сказала практика. Вот. И то, что касается остальных, то вот именно Форд, который с самого начала у нас один из первых заводов, да, в России, на сегодняшний день он больше всех, по-моему, попал в кризис. Ну, я не считаю наших отечественных производителей. Вот. Так что... На мой взгляд.
Так как вы считаете, в итоге, если нужно, как вы говорите, там сокращать там как-то производство, кто должен это делать? Вот на АвтоВАЗе нужно передать это в частные руки или в государственные?
Это нужно передать, во-первых, в частные руки, потому что все-таки частный капитал, он все-таки как-то будет более эффективно инвестировать в это производство. И будет, так сказать, более...
Вот смотрите, частный капитал избрал такую оригинальную тактику. Он кричит: беда, караул, все плохо, берет у государства деньги, тратит их на свои бонусы, золотые парашюты, и опять кричит: беда, все плохо, сейчас все рабочие выйдут на улицы, сейчас будет социальная нестабильность. Государство опять дает ему деньги, и он опять их тратит, а потом опять кричит.
Парашюты.
Понимаете, то есть какой-то порочный круг. Получается, что собственник, он ведь не пытается заработать и как-то продать свою продукцию, за счет этого что-то получить. Он шантажирует государство фактически.
Вот в том-то и дело, что в данном случае скажем
зачем
так...
Зачем нужно звено, это собственник? Раз государство все равно дает деньги, ну вот пусть оно напрямую и руководит.
Нет, здесь необходимо, чтобы государство поставило жестко и прямо. Они дадут кредит при том условии, что будет выполнен ряд требований, а именно модернизация производства полностью. То есть придется, наверное, отказаться от каких-то неэффективных лошадей, которые также несут дополнительные издержки в производстве.
Нет, нет, неэффективных рабочих. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Просто буквально у нас на подходе уже рубрика Анны Трефиловой «Кто куда». Думаю, что еще не раз мы вернемся к этой теме. Марина Максимова с вами прощается.
До свидания.
Я остаюсь и буду рассказывать вам новости.
Разворот.